Так, ну, мы продолжим. Значит, наши две темы, которые у нас параллельно идут. Значит, посмертие, смерть посмертия и планетарные ангелы. Планеты, планетарные ангелы. Значит, сегодня у нас будет планета Уран. Планетарный ангел у нас будет тоже уранический, уранский планетарный ангел Кроаэль. Вот, но про него я расскажу потом. Значит, сначала мы продолжим нашу тему смерть по смерти. Значит, ну, значит, в прошлый раз мы с вами говорили, значит, рассматривали проблему страха смерти. Значит, но есть люди, те, кто смерти не боится. Значит, тоже достаточно много таких людей по разным причинам смерти не боятся. Ну, прежде всего, не боится смерти тот, у кого прошлое по смерти было благополучное, кто как бы ожидает в этот раз благополучное по смерти, кто хорошо подготовлен к смерти внутренне. Ну, то есть нормально вот переходит в смерть, как просто следующая фаза существования своего. Это как бы нормально. Или наоборот, те, кому просто в этой жизни очень плохо, и те, кто надеется решить свои проблемы как бы там, или просто отдохнуть на том свете, и даже поговорка, да, говорят, на том свете отдохнем. Ну, в этом случае совершенно не факт, что на том свете мы отдохнем, совершенно не факт, что там, то есть, там проблемы вообще не решатся, мы с вами уже в этом много раз говорили, то есть если здесь человеку очень плохо, не факт, что там ему будет хорошо. Хотя, когда человеку плохо здесь, то действительно часть своей кармы он отрабатывает, и не исключено, что там будет хорошо, но это совершенно тоже не факт, совершенно не обязательно. Ну, некоторые не боятся смерти, даже, может быть, ее желают, потому что надеются на том свете встретиться со своими родными, с близкими, с любимыми людьми, которых они вот при жизни потеряли, кому они были очень привязаны. Вот. Ну, это тоже совершенно не факт, что там они встретятся, что там они пересекутся, хотя и такое бывает, но тоже совершенно не обязательно, поэтому тоже как бы вот не повод. Ну, не боятся смерти дураки. Просто уж не понимая, что это такое. Много очень таких людей, которые просто, ну, не понимают и все. А кроме того, в нашей стране, например, особенно вот при советской власти, это, так сказать, неверие в смерть, так сказать, вот в посмертие по поводу комсомольского энтузиазма, так сказать. То есть такой массовый психоз неверия. Это вот говорят, я не боюсь смерти, потому что когда я есть, ее нет, когда она есть, меня уже нет. То есть человек как бы считает, что вот все, он умер, все, на этом все закончилось. Ну, для некоторых действительно по смерти проходит совершенно без каких-либо, просто бессмысленный. Ну, мы будем об этом теперь по смерти говорить. Но очень многие, умерев, обнаруживают, что совершенно все не так. Как бы вот жизнь есть и в посмертии определенная жизнь. И тогда начинается, когда душа переживает очень неприятные состояния в посмертии. Это как вот, ну, тоска бесплодных сожалений. Вот одно из мучительных состояний человеческой души в посмертии, когда вот обнаруживается, что вот все-таки вот что-то, есть какие-то ощущения душа, что-то чувствует, какие-то чувства. И понимание, что ничего невозможно изменить, что уже вот все. Действительно, а там уже вот. Значит, ну и для нас с вами, когда мы работаем с посмертием, для нас с вами очень важно здесь, чтобы мы работали точно. Очень важно здесь не впадать в 13-ю зону. Не строить никаких иллюзий и не заниматься, не работать с иллюзорными пространствами, а научиться чувствовать, где мы что-то такое реально видим, ощущаем, и, а где это вот плод нашего воображения. Ну, об этом тоже мы еще будем в дальнейшем говорить. Вот, значит. Вот. Ну, это такое кратенькое введение, значит, вот, то есть смерти бояться, в общем-то, это ни к чему, но и просто не бояться, потому что считается, что вот ее нету, это тоже как вот неправильный подход. То есть на самом деле к смерти надо готовиться, надо встретить ее во всеоружии, надо правильно как бы организовать свое посмертие. Значит, ну и для этого, собственно говоря, надо понимать, что происходит. Сегодня мы как раз будем, вот я вам расскажу так очень приблизительно, что происходит во время смерти, в процессе смерти, что происходит с нашими тонкими телами, и что происходит сразу же после смерти, самое ближайшее посмертие. Потом мы с вами уже будем рассматривать разворачивание, значит, вот процесс, значит, жизни после смерти уже во времени, как это разворачивается. Значит, прежде всего, значит, мы должны понимать, что происходит с нашей кармой. Как она, значит, формируется, что с ней происходит после смерти, что с ней происходит, ну и вообще, как это все вот так вот в динамике устроено. Ну, я надеюсь, что все-таки вы курс моей лекции по карме слушали. Ну, кто не слушал, я думаю, так интуитивно поймут, в чем дело. Значит, мы с вами, когда рассматриваем наши все тела, набор наших тел, мы иногда упоминаем еще так называемое кармическое тело. То есть вдобавок ко всем телам, там вот эфирное, там астральное, тоническое, физическое, там верхние тела. Значит, еще существует кармическое тело. И, ну, это то, что связано непосредственно с реализацией нашей кармы, с формированием нашей кармы. Значит, как оно, значит, откуда оно берется у нас? Значит, оно у нас появляется в момент рождения. То есть, когда человек родился, именно в момент рождения, из кармического клише его зрелой кармы начинает как бы вырастать кармическое тело. То есть, значит, когда человек находится в пространствах предрождения или находится в посмертии, то у него, значит, формируется из всего массива его, всего кармического массива, значит, формируется кармическое клише, как бы верхняя часть, да, всплывает наверх, формируется кармическое клише зрелой кармы. И, значит, вот когда наступает момент, это кармическое клише зрелой кармы начинает реализовываться. И первое, что, значит, как бы происходит, из него как бы, ну, вырастает, условно говоря, кармическое тело. И кармическое тело связывает воедино, оно как бы собою связывает, скрепляет все три тонких тела наших основных, то есть эфирное, астральное, тоническое, и отражает их состояние. Значит, на кармическом теле фиксируются там все связи, запланированные события, как бы обязательные с точки зрения нашей судьбы, там стремления, желания, тоже как некоторые прообразы будущих событий. И постепенно, по мере как бы взросления человека, потому что роста не идет, взросления человека, кармическое тело как бы развивается и наращивается, то есть кармическая программа разворачивается, и она, прежде всего, она считывается именно кармическим телом. Потом уже как бы транслируется в другие наши тела и реализуется в каких-то событиях. Когда ребенок находится в чреве матери, еще не родился, собственного кармического тела у него еще нету. Но его кармический материал из кармического клише зрелой кармы уже взаимодействует с кармическим телом матери. Поэтому часто бывает, я вам такие случаи даже и рассказываю иногда, что еще не родившийся ребенок, так или иначе, еще вот находящийся в утробе, он так или иначе влияет уже, ну, как бы опосредованно влияет на судьбу своих родителей. Даже может как бы организовывать некоторые события их жизни. Вот. Значит, то есть, как бы, еще раз повторю, что кармическое, индивидуальное, личное кармическое тело человека начинает формироваться в момент его рождения. И поэтому натальная карта, да, которая является проекцией кармического клише зрелой кармы, натальная карта составляется на момент рождения. Я специально это подчеркиваю, значит, это положение, потому что некоторые, ну, начитавшись там всяких астрологических книжек, особенно с восточным каким-то там уклоном, значит, хотят составлять натальную карту на момент зачатия. Значит, ну, значит, я не знаю, как там на Востоке кармическое тело развивается. Может быть, там оно начинает уже с момента зачатия формироваться, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Тем более, что и момент зачатия редко бывает известен точно. Момент рождения-то не все точно знают. А уж момент зачатия, естественно, мало кому бывает известен. Но дело даже не в этом. А дело в том, что, вот, собственно говоря, реализация кармы, первый, как бы, вот, первый шаг кармический, происходит именно в момент рождения, когда кармическое тело начинает формироваться. Поэтому на этот момент и имеет смысл составлять карту. Значит, ну и когда человек живет, вот идет его жизнь нормальная, взрослая, значит, все его тонкие тела расцветают и развиваются. Ну и кармическое тело, как и все остальные тела, тоже оно развивается, пополняется материалом и, значит, вот, существует таким образом. Значит, значит, жизнь закончилась. Ну, поскольку у нас с вами сегодня тема не жизнь, а наоборот смерть, значит, мы сразу уже, вот, жизнь быстренько так вот прошла у нас, начинается угасание. Жизнь заканчивается у человека. Значит, если этот процесс происходит естественным образом, то есть именно угасает постепенно жизнь, то это, собственно говоря, жизненная сила, которая поддерживает, естественно, жизнь нашу, покидает тело постепенно. То есть вот постепенное старение, постепенное угасание, такой естественный процесс. Ну, к сожалению, в настоящее время существует такая тенденция, чтобы продлевать жизнь физического тела как можно дольше. В любых ситуациях. И медицина наша, западная, настроена именно на это. Поэтому, значит, ну и возникает в связи с этим часто вопрос, тоже его задают, что в этой ситуации делать. Ну, например, в каких случаях, если человек умирает, в каких случаях нужна, скажем, реанимация, в каких случаях нужны какие-то искусственные способы продления жизни, в каких случаях нужна реанимация, нужна ли она вообще. Вот. Ну, с реанимацией более или менее понятно, что, ну, с нашей точки зрения, да, то есть если, например, человек еще в достаточно активном возрасте, когда еще, ну, как бы рано умирать, ну, например, с ним случился какой-то несчастный случай или какой-то сердечный приступ или что-то еще, ну, тут, конечно, реанимация оправдана абсолютно и имеет смысл. То есть жизнь не дожита, так условно говоря, да, жизнь прервалась на середине, ну, или ближе к концу, но, в общем, еще преждевременно. Значит, тогда, конечно, реанимация совершенно оправдана. Но когда начинают реанимировать человека, который уже, ну, практически уже умер, когда, ну, уже человек в старости, когда уже душа готова отойти в другой мир, а его насильственно пытаются вернуть в этот мир, это для человеческой души бывает очень мучительно. И, в общем, конечно, в этом ничего хорошего нету. Ну, я всегда рассказываю просто одну историю, которую мне в свое время, когда я еще даже никакой эзотерикой не занималась, ну, вот просто наблюдала я историю. Значит, у моей близкой подруги умирал отец. Ну, это было что-то очень давно, мы еще были молодые совсем. Значит, умирал у нее отец, и умирал он в хорошей больнице. По тем временам какая-то была ведомственная очень хорошая больница со всякими, значит, со всякой аппаратурой. Вот. Ну, умирал он уже как бы вот от серьезной болезни, уже практически действительно дожив свою жизнь, но там, поскольку очень была медицина там хорошая, значит, его там непрерывно реанимировали. Его реанимировали один раз, значит, он пришел в себя, значит, опять. Значит, опять стал умирать, его опять реанимировали, значит, опять он какое-то время жил. И вот в промежутке между вот, какой-то третьей или четвертой реанимацией, как раз вот моя приятельница, его дочь, с ним там сидела в больнице, а он, то есть нормальный советский человек, партийный деятель довольно крупный, то есть человек абсолютно атеистического воспитания и настроения, то есть абсолютно ни во что не верящий, ну, по крайней мере, так вот на форуме. Вот. И он просто ей сказал, он просто из последних сил, вот когда там вот в промежутке между двумя реанимациями, он просто попросил, чтобы его, так сказать, отпустили душу, чтобы перестали это все делать, чтобы перестали его мучить. Он просто так и сказал: не мучайте меня, отпустите. Вот. Ну, к сожалению, как бы сделать ничего было невозможно с нашей медициной, она у нас такая очень настойчивая, но просто уже не удалось в следующий раз, в следующий раз уже реанимировать его не удалось. Вот. Так что это как бы подтверждение вот того, что надо меру знать в реанимационных мероприятиях. Вот. Значит, другое дело, когда смерть преждевременная. То есть это помеха естественной смерти. В том случае, который я рассказала, эта медицина мешает естественной смерти, мешает естественному уходу. Причем тут, вы знаете, на самом деле, вот я в свое время много говорила, и вот даже писала там в нетрадиционной астрологии, когда про четвертую зону нам рассказывала, что важен момент рождения, что вот человек должен родиться, если там рождение получается не в нужный момент, там, например, не может ребенок воплотиться, там родители его не пускают в воплощение по каким-то причинам, он воплощается позже, чем как бы ему надо было бы, то обстоятельства его жизни могут сложиться не так благоприятно, как это было бы, то есть ему будет сложнее жить. И, ну, в меньшей степени, но это тоже касается и смерти. То есть важно умереть тоже вовремя. Вот если вот так вот искусственно, я к тому, что вот если так вот искусственно задерживается процесс ухода в тот мир, то это тоже душе дополнительное ослабление, не говоря о мучениях, вот что все время приходится, то есть душа уже отлетела, ее обратно стягивает, Это само по себе для души мучительно. А плюс ко всему, она как бы еще умирает не ко времени. То есть, условно говоря, она не попадает в нужный энергетический поток, ведь все эти энергии, с которыми мы с вами работаем, все планетарные токи, все энергетические потоки горизонтальные, это же все не только здесь, это же все и там работает. Причем там душа, она легче, здесь мы в физическом теле, мы грубее, мы не все чувствуем. А там душу как бы, ну, этими всеми течениями носят. И если она не попадает в свой поток, вот определенная, значит, картинка энергетическая не попадает, то ей потом гораздо бывает труднее как бы достичь места своего назначения в потустороннем мире. Так что это тоже надо иметь в виду. Вот. Значит, то есть естественную смерть не надо задерживать. Значит, ну, если смерть преждевременная, как бы, то тут уже, конечно, тут как получится. Вот. Но, значит, должна вам заметить, что и естественная смерть, и преждевременная смерть кармически обусловлены. То есть, если человек умирает преждевременной смертью, то это, вот, значит, у него так ему на роду написано. Вот. Но, поскольку нету жесткой фиксации. Очень редко, я все время вам говорю вот по поводу астрологии, что очень редко бывают такие натальные карты, где вот линия судьбы прописана совершенно вот четко. Это крайне редко бывает, поэтому в большинстве случаев возможны различные варианты. И поэтому даже если человеку написано на роду преждевременная смерть, но могут быть какие-то благоприятствующие факторы, которые позволят ему эту смерть как бы перешагнуть. То есть вот он его реанимирует, и он продолжит опять жизнь, то есть как бы родиться второй раз. Вот. Бывают такие ситуации тоже. Самые разные. Вот. Ну, это как бы вот о смерти вообще. Значит, теперь что происходит с кармическим телом? Человек умер, это значит, что время физического плана остановилось. Значит, разворачивание кармы физического плана прекратилось. В кармическое тело больше ничего не поступает. Значит, и если человек умирает как бы естественной смертью, то, ну, либо от возраста, либо в результате болезни длительной, то к этому времени как бы кармическое тело его уже начинает процесс сворачивания. Оно уже как бы тоже затухает постепенно, идет постепенно как бы перекодирование информации из кармического тела в кармический массив. То есть процесс идет постепенно, естественным образом. Если же человек умирает преждевременно, то он умирает как бы в расцвете своих желаний и стремлений, и кармическое тело у него, естественно, самое вот такое вот просто, ну, наполненное, так сказать, жизнью, скажем так. Вот. И тут, конечно, эти процессы все происходят совершенно иначе. Это все, конечно, значительно сложнее и тяжелее. И, как правило, то есть в посмертии здесь гораздо сложнее процесс переработки этого кармического материала, который поступил из текущей жизни. И поэтому очень часто бывает, когда идет преждевременная смерть, когда человек умирает в расцвете сил, что называется, здесь очень часто просто вот этот вот как бы слепок вот этого кармического тела, оно просто как бы сразу проецируется на кармический массив. Это материал вглубь не поступает, кармического массива не обрабатывается там, а сразу же формируется кармическое клише поверхностное, то есть кармическое клише зрелой кармы, и такой человек, такая душа очень быстро снова выходит в воплощение. То есть не происходит посмертной обработки жизненного опыта. А это на самом деле очень важная стадия в нашем существовании. Вот. Значит, очень важно, в каком состоянии человек умирает. Это имеет иногда просто даже определяющее значение для его посмертия. Мы еще об этом будем дальше тоже говорить. Значит, поэтому очень важна обстановка, в которой смерть наступает. Очень важно окружение. Очень важно, чтобы человек успел как бы примириться с окружающим, чтобы он в спокойном состоянии умер. Ну, опять же, в наших условиях, как вы сами понимаете, это достаточно редко удается, даже если смерть как бы своевременная. Если человек, например, умирает в больнице, то сами знаете, какая во многих наших больницах обстановка бывает. Тут ни о какой благостности речи нету, далеко не всегда родных пускают, и далеко не всегда и родные сами хотят сидеть с умирающим. Вот. Ну, а кроме того, многие считают, что ну, вот человек умирает, ну, чего с ним сидеть? Умирает себе и умирает. Все равно он ничего уже не сознает и ничего не слышит. А на самом деле, очень часто, почти что всегда, человек, может быть, уже как бы он по видимости без сознания, а на самом деле он видит и слышит все, только сделать ничего не может, сказать ничего не может. Ну, также это известно просто и вообще, что даже люди, находящиеся в коме в результате там каких-то мозговых травм или чего-то еще, они тоже часто слышат, видят своих родных, ну, не глазами, а, так сказать, эфирным зрением. Вот. Поэтому те, значит, врачи, которые это понимают, те люди, которые это понимают, они и с такими больными, и с умирающими, они продолжают с ними общаться, продолжают с ними разговаривать, и те действительно во многих случаях это все воспринимают. Значит, ну, дальше встает вопрос, какая смерть лучше? Вот опять же, вот с эзотерической точки зрения. Быстрая или медленная? Легкая или мучительная? Ну, тут, значит, сказать трудно, потому что кому какая смерть, опять же, на роду написано, кто как успел к смерти подготовиться. Потому что бывает, что быстрая смерть – это хорошо как бы вот для живого и для живых, не мучиться вроде бы с этой точки зрения. Но может быть, что то, что вот не отмучился перед смертью, это все придется отрабатывать в посмертии. Может быть так. И если с этой точки зрения смотреть, то тогда вот медленная смерть, когда человек долго перед смертью болеет и, в общем-то, может быть, действительно достаточно мучительно это все для него происходит, он тем самым может отработать очень существенную долю своей негативной кармы, расплатиться со многими кармическими долгами. Вот. Ну и здесь, естественно, это касается часто и близких людей, которые, ну скажем, при длительной болезни, им приходится заботиться о больном, ухаживать за ним. Иногда это бывает тоже очень тяжело и мучительно. Вот. Ну и здесь тоже зависит от того, как они себя ведут, как они это все производят. И здесь тоже, на самом деле, естественно, что это может быть очень тяжело, но опять же, те, кто понимает, что происходит, те, кто понимает другой план этого всего, они понимают и то, что тем самым они отрабатывают свою собственную карму этими всеми переживаниями. Вот. Ну и кроме того, если они это все проделывают правильно, то они могут существенно облегчить посмертие своему уходящему близкому человеку. Иногда существует такое представление, что если человек легко умер, то его, Бог его любит, послал ему Бог легкую смерть. И если человек умирает тяжело, то это ему наказание за грехи. Иногда это бывает действительно так, но далеко не всегда. Потому что здесь самые разные бывают ситуации, потому что, один из величайших святых XIX века, Рамакришна, великий индийский учитель, многие, наверное, про него слыхали или даже читали. Он умер от рака горла, то есть достаточно неприятная, мучительная смерть. Вот. Но, тем не менее, тем более, то есть он уже отрабатывал не свои собственные какие-то кармические программы, а он уже отрабатывал какие-то кармические программы более общие, то есть через него уже происходили процессы совершенно иного порядка. Так что это тоже, надо учитывать, что такие бывают вещи. Сейчас очень много идет разговоров об эвтаназии. То есть если человек мучительно болен, и уже нет надежды на выздоровление, то не лучше ли дать человеку умереть? Здесь тоже ситуация совершенно неоднозначная. Потому что если, например, можно ли считать эвтаназией, например, когда человек находится в течение нескольких лет просто поддерживается жизнь чисто физически, то есть он находится там на аппарате искусственного дыхания, на искусственном жизнеобеспечении. Бывает, что родные не хотят, уже смерть мозга уже наступила, но родные не хотят примириться с тем, что человек умер, и продолжают поддерживать, оплачивать, например, это поддержание жизни физического тела. Вот. Здесь, конечно, об эвтаназии говорить не приходится, немножко другая ситуация. И это, конечно, ситуация совершенно неправильная, потому что в таком случае часто бывает, что уже душа отделилась, она даже, может, уже опять пришла в воплощение, уже где-то существует, живет ребеночек с этой душой, а физическое тело все продолжает потреблять определенные энергетические ресурсы, естественно, ничего хорошего тут не происходит. Я уж не буду все подробно рассказывать, что при этом вы можете сами себе подумать об этом, если это интересно. Вот. Но, с другой стороны, в ряде случаев, когда просто человек не хочет терпеть боль, то есть не хочет свою карму до конца отработать, то в этом случае эвтаназия или самоубийство, бывает, что если человек в состоянии сам совершить самоубийство, то в ряде случаев это как раз посмертие и карму может отягощать. Или что-то такое осталось недоработанным. Но здесь тоже все очень индивидуально. То есть нельзя здесь сказать категорически нет или категорически да. То есть это тоже в каждом конкретном случае надо рассматривать. Вот. Я уже говорила, что очень важна подготовка к смерти. И подготовка к смерти, вообще надо готовиться к смерти практически, чуть ли не с рождения. На самом деле, потому что она может наступить в любой момент, и надо ее встретить во всеоружии. Вот. Ну, очень мало кто, вот, ну, кроме там, христианских подвижников, которые даже, может быть, вы знаете, что некоторые святые, они вообще даже просто спали в гробу, они еще при жизни, значит, они себе делали гроб и просто в нем спали, чтобы всегда помнить о смерти, чтобы всегда быть к смерти готовым. Ну, это, конечно, идеальный вариант. Так в жизни, в нормальной жизни мы, естественно, и не хотим умирать, как любое живое жизнеспособное существо, и о смерти стараемся не думать. Вот. Но, тем не менее, вот, ну, надо быть в таком состоянии, чтобы, ну, опять же, в идеале, надо быть в таком состоянии, чтобы встретить смерть вот правильно. Она пришла, а мы уже к ней готовы. И вот. Ну, значит, вот, значит, дальше следующий момент, значит, что, значит, ну вот, значит, произошла, значит, что такое смерть? Значит, это отделение эфирного тела, значит, это жизненная сила, это прана уходит из физического тела. И физическое тело, значит, отделяется от эфирного, ну или эфирное тело отделяется от физического. Значит, и дальше, значит, что делать с этим самым физическим телом? Оно тоже до поры до времени еще как бы это важно. То есть этот процесс разделения эфирного и физического тела, он не одномоментный. То есть все составляющие эфирного тела выходят постепенно, ну, примерно в течение 3 дней. Это такой ориентировочный срок, но, в общем, примерно 3 дня на это уходит. Поэтому во многих традициях похороны устраивают на 3-й день. Но, опять же, я уже вам говорила, что все обряды, все вообще все, что связано со смертью, погребальные обряды, сопровождение по смерти очень сильно зависит, существеннейшим образом зависит от того эгрегора, от тех установок, от организации инкарнационного круговорота, которые приняты в данном эгрегоре. Но, значит, в любом случае, все, что делается с физическим телом после смерти, это тоже вещи совершенно не случайные. Ну, у египтян вообще этот был обряд, который растягивался на много дней, на недель даже, чуть ли не месяцев. Значит, у нас в нашей традиции все гораздо проще. У нас там обычно там обмывают его, там заворачивают, одевают специальным образом. Ну, к сожалению, у нас сейчас общепринятое во многих случаях вскрытие производится. Ну, конечно, то есть считать, что покойнику это все равно, в общем, не все равно. То есть это, поскольку если вскрытие происходит сразу после смерти, когда еще до конца эфирное тело не отделилось, то эфирному телу тоже наносятся раны, скажем так. Вот. Ну, вот так у нас сейчас принято. Но, с другой стороны, опять же, сейчас, опять же, вот уже в современном мире часто отделение эфирного тела происходит быстрее. Поэтому как бы вскрытие тут тоже. То есть я все вам вот тут я хочу, чтобы вы очень хорошо понимали, что нету никакого общего правила. Вот, что надо делать, что не надо делать, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Вот, в каждом конкретном случае надо смотреть, как, что, почему. Ну, это касается не только по смерти, это касается обстоятельств жизни. Вот. То есть нет универсальных советов. Если кто-то вам вот очень уверенным голосом говорит, что надо делать только так и только так, вот. Ну, многие эзотерики, они вот точно знают, как, что, вот почему. Вот это не, значит, не верьте. На самом деле все очень индивидуально. Вот. Значит, так что обряды, многие обряды имеют очень большой смысл, но они значимы вот в пределах данной культуры. Значит, еще один момент, тоже такой сложный. Некоторые умирающие, многие, они как бы перед смертью или ну, еще при жизни, они как бы изъявляют свою волю, как они хотят, чтобы их похоронили, как они хотят вообще вот встретить смерть. Вот. Ну, здесь, значит, что тут можно сказать по этому поводу? В общем, конечно, волю покойного надо уважать. Он действительно реально может знать, как ему лучше. Но может и не знать. То есть может что-то такое говорить из каких-то самых общих соображений. А некоторые вообще есть люди, особенно в эмпирически настроенные, которые даже и не в старости еще, ну и уж в старости, вот начинают рассуждать о том, что вот я умру, вот вы меня похороните, вот похороните меня так или эдак. То есть здесь надо понимать, когда вот человек действительно знает, что ему нужно, а когда говорит просто так. И также точно надо, в общем-то, уважать волю покойного, ну, умирающего, скажем, еще не покойного, волю умирающего, как он хочет встретить смерть. То есть иногда, ну вот, в советское время, естественно, очень редко, когда к умирающему приглашали священника, даже если он этого, может быть, и хотел бы, ну и священников было мало, и могли быть совершенно посторонние соображения, особенно если родные, например, там люди партийные или занимают какие-то начальственные должности, это просто могло людям стоить карьеры, поэтому, может быть, умирающий и хотел бы, может быть, он и просил бы, но, значит, его волю не выполняли. Сейчас наоборот. Значит, сейчас совершенно другая тенденция пошла. Сейчас опять в моде стало у нас, значит, православие. И сейчас иногда родные к людям неверующим и совершенно не желающим никаких христианских обрядов, наоборот, приглашают священников и выполняют все эти обряды. Ну и, в общем-то, ничего хорошего, никакой пользы в этом случае это, скорее всего, не принесет. Ну, может, конечно, быть, что в человеке вдруг что-то проснется, там как-то все, но может, наоборот, это вызвать в нем протест. Он может это воспринять как насилие над его волей, особенно если он как бы этого категорически не хотел, а родные все равно это сделали. Вот. Поэтому, ну, в общем, конечно, волю умирающего, конечно, желательно уважать. Вот. Значит, теперь, ну вот, значит, начальное посмертие. Вот происходит отделение эфирного тела. Очень часто отделение эфирного тела, вот это умирание само, сопровождается агонией. То есть душа расстается с телом с большим трудом. Ну, это, опять же, тоже еще ничего не значит. В принципе, если человек к смерти очень хорошо подготовлен со всех точек зрения, то душа может покинуть тело абсолютно спокойно, то есть даже и без какой-либо агонии. Но может быть и агония, потому что здесь очень много факторов, влияющих на соединение эфирного тела с физическим. Поэтому, значит, тоже тут ничего сказать нельзя, как, что правильно, что неправильно. Значит, если смерть внезапная, насильственная, то бывает, что эфирному телу от физического отделиться очень трудно. Оно как бы связь с ним разорвало, но вот отойти далеко от него еще не может, и оно может очень надолго как бы зависать над физическим телом. И поэтому во многих религиях есть специальные обряды для этих случаев, чтобы помочь вот в таких экстренных ситуациях душе отойти от тела. Значит, ну, кроме того, когда вот происходит процесс отделения души от тела, то, значит, здесь в этом процессе принимает участие множество различных стихиальных существ. Ну, таких вот мелких стихиалей, типа гномов тела, вот, и аналогичных. Ну, нормальный человек, естественно, о них ничего не знает и их не наблюдает, но если им хотя бы не мешать, а еще лучше, если им энергетически помогать, то есть, ну, зная как, естественно, грамотно действуя, то они могут значительно помочь во всех этих вот процессах расставания души с телом. Они могут очень сильно все это облегчить, все это грамотно организовать, грамотно сделать. Есть специальные сущности такие, тоже, ну, не крупные, такие помощники смерти. Вот. Просто все это надо... Вот. И многие, опять же, ритуалы в различных культах, в различных религиях как раз и имеют своей целью эти сущности привлечь и с ними провзаимодействовать, и чтобы они в этом процессе помогали. Вот, значит, ну вот душа с телом рассталась, наступает первая фаза посмертия, вот, раннее первичное посмертие. Значит, в тех других мирах наша душа, естественно, существует в другом теле. Физического тела нету, значит, строится в течение определенного периода времени, строится некое тело посмертия, то есть то тело, в котором душа будет проходить определенные маршруты по пространствам посмертия. Значит, так же, как у нас тело сновидения выстраивается, значит, вот строится аналогичным образом, строится и тело посмертия. Вот, и состав его существенно зависит от качественного и количественного состава тонких тел человека при жизни. То есть те тела, которые мы, тот материал, который мы при жизни наработали в своих тонких телах, собственно говоря, вот из него в основном из различных комбинаций материала наших тонких тел, тело по смерти и будет выстраиваться. Значит, но кроме другого тела, душа начинает жить и в другом времени. Поэтому соотнести время, длительность пребывания в том или ином месте потустороннего мира с земным временем бывает очень трудно. Вот. Там другие времена, причем в разных пространствах потусторонних, разное течение времени, есть пространство с несколькими временными осями, есть пространство вообще со статичным временем. То есть там все очень разнообразно. Значит, первый этап отделения от физического тела эфирного, ну и, соответственно, более тонких тел, то есть они остаются еще в связке с эфирным до определенного времени, значит, распадение кармического тела и переход кармического клише в посмертный режим. Вот первый этап у нас. Значит, ну, примерно трое суток на наше земное время. Там, естественно, проходит время там по-другому уже идет. То есть ощущение самой души, ощущение этого времени, они... зависит очень во многом зависит от ее отношения к жизни в физическом плане. То есть кто-то воспринимает переход из физического, уход из физического мира как освобождение, кто-то, наоборот, испытывает горе расставания с физическим планом, кто-то испытывает, наоборот, ярость бессильную, что вот вырвали его из того мира. Какая-то тоска от невозможности удовлетворить свои желания, которые связаны с физическим миром. То есть ощущения, первые посмертные ощущения души могут быть самые разнообразные и очень зависящие от того, в каком состоянии человек умер. Ну, вы, наверное, много читали, слышали о том, что многие люди, пережившие клиническую смерть, то есть зашедшие за ту сторону смерти и вернувшиеся по разным причинам сюда, значит, многие люди вспоминают какие-то впечатления именно вот этого вот первоначального этапа. Но далеко не все. Многие клиническую смерть переживают и ничего не помнят. Так же, как и, собственно говоря, сны далеко не все мы помним. Не каждый из нас помнит сны. И тот, кто даже помнит, помнит далеко не все сны. Точно так же и, соответственно, то есть еще даже наоборот сложнее, потому что там гораздо резче происходит изменение состояния сознания, гораздо сложнее запомнить вот то, что происходило вот в этот промежуток от ухода из жизни, возвращения в жизнь быстрого. Вот, значит, но, да, и кроме того, как правило, эти запоминания происходят у тех, у кого... по смерти, ну, либо восходящий, либо, по крайней мере, не нисходящий. То есть, кто не проваливается сразу куда-то, а у кого по смерти более или менее нормальное. Вот. Ну, и должно быть, значит, подходящее состояние сознания, то есть человек должен быть в состоянии запомнить вот то, что с ним происходило. Значит, Ну, как я уже сказала, отделение физического тела от эфирного происходит из-за того, что физическое тело покидает принцип жизненной силы. То есть именно принцип жизненной силы, пранический принцип прана, делает любое существо единым, целостным, живым. То есть это основное связующее начало, и когда оно уходит, то значит, вот наступает смерть. Воскрешение мертвых – это значит, особое значит, дело. Значит, ну, мы все знаем, что Иисус Христос мог воскрешать умерших. Вот история с Лазарем в Евангелиях описана. Значит, это, значит, он владел вот этими самыми энергиями жизненной силы, и поскольку в ситуации с Лазарем его как бы эфирные, его тонкие тела еще не отошли далеко от его физического тела, была возможность их вернуть и снова это все воссоединить, и Лазарь восстал из мертвых. Значит, сильные маги некоторые, владеющие специальными техниками, тоже в некоторых случаях могут оживлять покойников. Но, значит, для этого надо как вот, владеть, опять же, специальными техниками, и надо иметь определенные каналы. Как правило, те каналы, которыми маги пользуются в магических целях, это каналы не, так сказать, реальной, не живой праны, не той праны, которой пользовался Иисус, а это такая псевдожизненная, такая вторичная, производная прана, очень сильно сконцентрированная для специальных магических целей, и, в общем, как, из этого, как правило, ничего хорошего не получается. Вот. Ну, а тот способ оживления умерших, который, скажем, Гробовой предлагал, ну, это, как мы с вами уже много раз об этом говорили, это, конечно, абсолютная была лажа, там вообще ни о каком оживлении речи вообще не было, это обыкновенное было, обыкновенный обман, обыкновенное шарлатанство, обыкновенное надувательство и выколачивание денег из людей. Так что там даже не о чем говорить. Значит, распадение кармического тела начинается с того, что из него как бы удаляется весь материал, все фракции, относящиеся к физическому телу. И информация перекодируется в кармическое клише. И после этого кармическое клише переходит в режим посмертия, так как клише зрелой кармы исчерпалось, а массив скрытой кармы принимает в себя новую порцию материала. И пока человек находится на том свете, значит, вот это идет обработка вот этого кармического массива и подготовка к следующему рождению, к формированию следующего кармического клише зрелой кармы. Вот. Значит, теперь, чтобы было понятно, что происходит с эфирным телом. Что, значит, из чего оно состоит, так, на пальцах. Значит, прежде всего, в составе эфирного тела находится как бы базовая его составляющая, ну, так называемая животная составляющая, непосредственно связанная с физическим телом. Значит, если все проходит благополучно, на этом первичном этапе эта животная составляющая распадается. И как только она распалась, собственно говоря, вот тело можно хоронить, сжигать, ну и что там положено с ним делать. Так что вот желательно это делать вот после того, как распалась вот эта вот животная составляющая, то есть связь эфирного тела с физическим на этом уровне прекратилась. Вот, значит, но кроме того, эфирное тело содержит в себе очень много специфических человеческих компонентов, которые являются либо носителями информационных элементов, либо какие-то значит, системы связи с людьми, с общественными структурами. Значит, на эфирном теле фиксированы, в подсознании зафиксированы на эфирном теле многие глубинные связи, значит, в том числе, значит, связи кармические, к кровные связи, связи по привязанностям, связи сексуальные. Все это на эфирном теле так или иначе фиксируется. Связи с эгрегорами различными. Значит, эти связи в ближайшем, в раннем посмертии перекодируются в записи кармического клише. Они тоже туда как бы вот записываются. Вот. Но, кроме того, эти связи во многом определяют маршрут посмертного движения души. То есть они имеют значение большое. Вот. Значит, ну, кроме того, значит, мы должны иметь в виду, что в эфирном теле человека очень много фантомного материала. Он является одним из основных коагулянтов наших тонких тел. Скрепляет с собой различные составляющие эфирного тела и соединяет эфирное тело с другими тонкими телами. Вот, значит, поэтому значит, в пространствах раннего, пространство раннего посмертия как бы устроены специфическим образом. Значит, то есть вот сразу после смерти душа попадает вот в пространство, вот, я его назвала, их назвала пространство раннего посмертия, где происходит как бы первичная обработка души. Значит, то есть там, опять же, все культуры, все эгрегоры, так или иначе, такие пространства вынуждены организовывать, потому что иначе непонятно, что будет. Значит, что там должно происходить в этих пространствах? Для чего они устраиваются? Значит, в этих пространствах организуется как бы встреча душ умерших и распределение их по разным посмертным маршрутам, в зависимости от их состояния. То есть такая предварительная сортировка. Ну, мы с вами выделяем три основных вида посмертия. На самом деле, конечно, их гораздо больше, но основных три – это посмертие нисходящее, когда душа очень плотная, тяжелая и сразу проваливается в глубокие плотные пространства. Посмертие горизонтальное, когда душа, ну, где-то в средних слоях, вот, болтается себе как-то, какие-то там переживает состояния, снова потом приходит в воплощение. И посмертие восходящее, когда душа после смерти оказывается очень легкой, много она с себя груза всего сбросила, и по смерти восходящей она поднимается в пространство более тонкие, более легкие. Значит, вариантов маршрутов огромное количество, и это в значительной степени зависит от самого эгрегора, от того, насколько душа плотно включена в те или иные эгрегориальные устройства, и вообще выполняются эгрегориальные установки или нет. Поддерживается ли инкарнационный круговорот определенной традицией или не поддерживается. Я уже в прошлый раз говорила, как сложно бывает многим душам сейчас, когда им некуда деваться после смерти, именно из-за того, что вот инкарнационные круговороты все были очень сильно нарушены. Это первое, то есть организация встречи душ умерших и распределение их по разным, значит, местам. Значит, но вот я не случайно сделала акцент на том, что жизненная сила покидает, значит, человека. Значит, вот эти энергии жизненной силы, как бы вот остаточные, их, они должны быть каким-то образом канализированы, то есть надо куда-то их направить. Как, если бы человек был, так сказать, естественным существом, то есть природным существом, и умирал естественной смертью, как умирают, скажем, животные, то эта жизненная сила, как бы она естественным образом возвращается в окружающую среду. И многие способы погребения у многих первобытных народов именно на это и ориентированы. Это вот такие способы погребения, когда тело оставляют, например, на съедение диким зверям или птицам. Таким образом, как бы и жизненная сила, и материал, все это, значит, поступает обратно в окружающую среду, в природную среду. И, вот, значит, но, естественно, что уже в культурах более развитых, там эта энергия уже там определенным образом организуется, ее направление, ну, в разное может быть ее использование, но Если этого не сделано, то вот эта вот остаточная жизненная сила, вот эта незаконная жизненная сила, может быть использована в каких-то целях тем, кому это не положено делать. Значит, ну, на таких энергиях основаны многие виды черной магии, например. Многие сатанистские ритуалы. Сатанисты, вы знаете, многие свои ритуалы, обряды совершают на кладбищах. Они именно используют вот эту остаточную энергию, неправильно не направленную никуда, или как-то зависшую энергию умерших, и это используют. Некоторые целители пользуются этой энергией. Ну, знают они об этом или не знают. Кто-то знает, кто-то сознательно пользуется, кто-то нет. Некоторые экстрасенсы даже этим пользуются тоже. Ну вот, я не знаю, смотрит ли кто-то из вас такую совершенно замечательную, на мой взгляд, передачу, сейчас идет «Битва экстрасенсов». Вот там, если смотреть внимательно, там, конечно, дело не в том, что там очень чего они там делают, какие чудеса совершают, там очень интересно наблюдать, кто что делает на самом деле. Кто какими энергиями пользуется, кто с какими сущностями взаимодействует, кто что умеет, кто что не умеет. Вот, поэтому, конечно, тут очень интересно. Ну и иногда бывает просто интересно свои собственные силы испытать, когда там, например, предлагают что-нибудь угадать, там сажают 6 человек, и вот надо там из 6 мужчин выбрать одного гомосексуалиста. Хотя внешне совершенно не похоже, кто из них есть. Вот, бывает интересно, вот угадаешь или нет. Хотя вот владея нашими техниками, это, например, задание вообще элементарное совершенно. Это решается в 1, 2, 3. Просто посмотреть, у кого отклонение по 21-й зоне в эту сторону, и все. И сразу видно, кто из них есть. Вот. Но это я так к слову. Вот. Значит, ну, во всех религиях проделывалось множество ритуальных или магических операций с целью облегчить душе начальный путь. То есть вот эту вот самую первую фазу, правильно ее направить, ну, это в египетской книге мертвых все написано, в тибетской книге мертвых там подробно описывается, какие чудовища поджидают душу после смерти, какие опасности она должна миновать. Ну и вот многочисленные ритуалы помогают, позволяют, значит, это душе проделать. Но тут тоже другое дело, что очень часто эти ритуалы позволяют душе пойти как бы незаконным путем. То есть ей, допустим, вот по закону с большой буквы, ей полагалось бы нисходящее по смерти, а ее специальными ритуальными действиями всячески поддерживают, подпитывают, подпихивают, и создаются специальные пространства в таких, ну, практически во всех эгрегорах они есть религиозных, ну, условно говоря, райские пространства, где душа, даже, может быть, и не по заслугам, находится в промежуток между воплощениями в более-менее благоприятных условиях. Но мы об этом будем говорить, когда будем уже конкретно говорить об этих пространствах. Вот. Значит, что в этот период душе мешает? Что является для нее препятствием? Что мешает ей нормально, как вот, уйти, встать на правильный посмертный путь? Значит, это, конечно же, прежде всего, это сильные привязанности и слезы родных и близких. Искренние. То есть, если душе предстоит восходящее посмертие, то это может его очень сильно затруднить. Но, с другой стороны, если, наоборот, ей положено, душе положено оставаться в своем родственном инкарнационном круговороте, если, например, это такой инкарнационный круговорот не очень развернутый, а просто родственный, как в племенных эгрегорах, например, то там такая привязанность к родным, она способствует сохранению данной души в этом круговороте, в этом, и рождению снова ее в этом роду и племени. Вот. Ну, кстати говоря, вот из тех, кто пережил клиническую смерть и описывает это, потом рассказывает об этом, очень многие говорят, что вернуться обратно их заставила именно привязанность к родным. К родным, к близким, очень часто к детям, особенно если дети маленькие. Вот. Так что вот это тут тоже все, так сказать, неоднозначно. Вот. Ну и, значит, конечно, значит, для души является препятствием достаточно серьезным, как большой неприятностью, если с этой душой, значит, любящие родные и близкие пытаются поступить по какому-то обряду, который ей не подходит. То есть эта душа, она как бы вот, ну я уже об этом говорила, значит, она как бы ориентирована по своему составу на один тип инкарнационного круговорота, а ее как бы насильно направляют в какой-то другой. Значит, вот эти попытки либо удержать душу умершего поблизости от себя, либо направить ее по другому пути, они вредны и в случае восходящего посмертия. Значит, тогда душа как бы тормозится, и ей приходится дополнительное сопротивление преодолевать. И в случае нисходящего посмертия. Но в случае нисходящего посмертия это уже как бы не столько ей самой от этого плохо, а если она попадает не в те пространства, где души такой плотности обрабатываются, то она отягощает собой те пространства, которые не предназначены для обработки таких вот тяжелых случаев. Вот. Значит, то есть, ну и, конечно, поскольку мы с вами не только рассматриваем, как оно устроено вот сейчас, как обстоит дело, а мы с вами думаем и о том, как это все должно было бы быть организовано в новой метакультуре по закону, то вот мы должны очень хорошо понимать, вот, чего желательно, чтобы не было. Все вот эти вот вещи. Вот. Вот. Значит, ну, это вот самый первый период после смерти. О более, значит, о следующих периодах мы будем говорить на оставшихся лекциях. Вот. Значит, ну теперь у нас осталось время как раз для планеты, планетарного тока и планетарного ангела. Значит, сегодня у нас с вами Уран. Очень интересная планета. Ну, я немножечко повторюсь то, что я рассказывала в курсе астрологии, просто чтобы у нас это все вместе, вся эта информация была. Значит, астрономически, значит, самая характерная особенность Урана, он вращается как бы лежа на боку. Его ось вращения отклонена перпендикулярно 98 градусов. То есть вот он вот так вот по кругу вот он ходит, и вот так вот его ось направлена практически горизонтально. И, кроме того, он еще и вращается в другую сторону. И только Венера вращается тоже в обратную сторону, остальные все планеты в одну сторону вращаются. И это очень интересная планета с эзотерической точки зрения. Это планета максимально свободная. То есть это планета, как бы, которая обладает по своей самой как бы, задаче, по своему предназначению максимально возможной свободой творчества. И он, его, опять же, ну, насколько вот это нам может быть известно, он аккумулирует в себе и проверяет как бы, в собственной бромфатуре, в развитии собственного материала. Это опыт свободного развития. Это максимальная пластичность и гибкость структур материала. Это самые разнообразные типы перехода от одной стадии к другой развития, от одного уровня структурной организации к другому. У него, у самого, всего 5 слоев, и в его эволюцию, в его программы заложена вот эта вот степень, такая степень свободы максимальная. Значит, но значит, для любой другой планеты это было бы катастрофично. Ну, мы с вами знаем, что для Алис у которой степень свободы значительно меньше, ось вращения у Алиса всего на 23 градуса наклонена, то есть степень свободы по отношению к закону небольшая, и то у Алис достаточно часто в ее эволюции бывают катастрофы. Урану это разрешено, то есть он имеет на это право всячески. Вот. Но почему ему это можно? Не просто так. Изначально у него, в его эволюцию, изначально была заложена тенденция к максимально широкому приему и использованию тока сознания. И свои внутренние структуры он выстраивал именно в первую очередь для этой цели. То есть он, как вот этой субстанцией сознания, он весь пропитан. Но при этом он для других планет он ток сознания не транслирует, а показывает как бы просто способы приема этого тока и внедрения этого тока на нужный уровень вещества. Вот, значит, таким образом, значит, можно сказать, что в Солнечной системе Уран представляет собой образец сознательного использования творческой свободы. То есть ему творческая свобода дана потому, что он способен ее сознательно использовать. Вот это два основных, три, вернее, основных как бы ключевых слова для Урана. Это сознание, свобода и творчество. Значит, как действует ток Урана внутри Алис? Значит, Алис, насколько может, она считывает вот эти самые способы приема тока сознания и внедрения его. Значит, у Алис происходит это не так гладко, как у того же самого Урана. У Алис это происходит, как правило, через скачки. То есть, по большей части, у Алис происходит как такое взрывное перераспределение материала при переходе из состояния в состояние. Когда идет переход через качественную или временную границу, перераспределение между пространствами, слоями происходит взрывным образом. То есть, резкие качественные скачки. Ну, так сложилось. Мы сейчас не будем в эту историю Алис вдаваться. Ну, вот это так. Вот. И Уран при этих переходах играет для Алис очень важную роль, ток Урана. То есть он задает как бы диапазон допустимых колебаний при этом переходе. И зависит это от того, какое количество элементов сознания содержится в тех или иных структурах. То есть, есть ли структуры какие-то? Вот мы с вами в прошлый раз говорили про Сатурн, мы говорили, что вот он создает различные структурные соединения, и в том числе в структуры включаются и элементы сознания. Вот если структуры правильно структурированы по отношению к закону, если в них достаточное количество элементов сознания, то создаются такие универсальные переходники между разнородными элементами материала, такие мостики через пространство и время. И сознание в таких ситуациях выступает как действенная сила. То есть и переходы совершаются достаточно спокойно и гладко. Например, пятый слой, о котором мы с вами все время говорим, в идеальном варианте, в том виде, в каком он должен существовать и выполнять свои функции, он является всепроникающим именно за счет того, что он очень сильно насыщен элементами сознания, субстанцией сознания. И она при этом структурирована в нем должна быть соответствующим образом. То есть она должна быть связана с элементами вещества и с элементами времени. У нас с вами Уран находится в 20-й зоне. Вот, и в связи с тем, что вот я рассказала, значит, это прежде всего, это, конечно же, его функция сознания, расширение сознания. Под влиянием тока ОУН новые импульсы, которые поступают в уже существующие системы, их перекраивают, трансформируют или уничтожают. Значит, при этом для этих систем появляется возможность выбора нового пути из тех, которые не были использованы, либо, возможно, какая-то частичная комбинация новых путей. Ну и происходит расчистка пространства для новых субъектов эволюции, разрушение старых структур и переструктурирование границ. Так работает Уран энергетически. Ну и астрологически, в общем-то, функция Урана примерно так же и описывается. В настоящее время, вот прямо вот сейчас мы с вами знаем, я во всех прогнозах об этом пишу, у нас как раз работает оппозиция Уран-Сатурн, то есть это вот переструктурирование идет очень жестко и совершенно бескомпромиссно. То есть все те структуры сатурнианские, которые не способны трансформироваться, переходить в новое качество, они Ураном уничтожаются. Ну и мы с вами это наблюдаем непрерывно. Планетарный ангел, связанный с Ураном, называется Круаэль. Время его с 11 до 13 часов. Дневной ангел. С ним трудно взаимодействовать. Его трудно очень ощущать. Вообще, чем как бы, вот более такие масштабные ангелы, сейчас у нас уже пошли ангелы веру высших планет, тем, в общем-то, индивидуально их сложнее, нам сложнее их чувствовать. Здесь скорее они с нами взаимодействуют, и то часто это взаимодействие опосредованное. Поэтому я даже не знаю, как нам в медитации удастся нам как-то его ощутить, не удастся. Но это не значит, что мы не должны про него знать, не должны с ним пытаться наладить взаимоотношения. Значит, этот планетарный ангел, ну, естественно, что его действия распространяются на очень многие пространства Алис. Во всей бромфатуре Алис он работает. В тех пространствах, которые относятся к человечеству, по крайней мере, то, что вот как бы известно про него, он держит те слои, которые связаны с волевой подпиткой эгрегоров. Это как бы пространство эгрегориальных инвольтаций, еще иначе их можно назвать. Причем это первоначально совершенно как бы не было, это не входило в его функции. То есть он просто как бы, работал с этими пространствами, с определенными пространствами. Это были пространства, так называемые пространства свободно становящихся воли. Но когда человечество вошло в силу, когда человечество стало заполнять многие потусторонние пространства, часть пространств, связанных с Ураном, были заполнены эгрегориальной субстанцией, как бы сильно эгрегоризировались, эгрегоры взяли их под свое управление, стали там создавать свои системы, свои структуры, свои какие-то механизмы воздействия. Вот. Ну и многие пространства как раз вот многие пространства Круаэля туда попали. Значит, в эти пространства попасть нам бывает очень сложно. То есть так просто вот лично, если вы заходите туда попасть, вы туда не попадете. Вот. Но те люди, которые плотно встроены в эгрегор и с эгрегором сильно взаимодействуют, значит, они в эти пространства, их можно туда заносить, но именно через эгрегор. Но поскольку это пространство инвольтаций, а инвольтации – это воздействия, которые идут неявно, которые идут тайно, то обычный человек воздействие этих пространств не вспоминает. Хотя эти пространства достаточно густо населены. То есть там очень много телей, которые действуют под влиянием эгрегориальных токов или по воле каких-то эгрегориальных деятелей, ну, чья воля играет роль в функционировании эгрегора. Кроме того, там множество эманационных сущностей. Ну, как правило, это такие мыслеобразы, которые создаются государствами или религиями как идеологии, как основные идеи, основные лозунги. И, соответственно, они, это уже инвальтация в массовое сознание, это внедрение в массовое сознание определенных идей, которое тоже идет тайно и как бы для обычного человека незаметно. Кроме того, в этих пространствах находятся сущности страха, которыми тоже манипулируют эгрегоры, обязательно у каждого крупного эгрегора, особенно государственного, обязательно множество сущностей страха на службе находятся, эгрегоры специально их генерируют, ну, либо врагов пугать, либо своих тоже пугать, страх перед государственным законом, страх перед государственным аппаратом подавления, ну, скажем, помните, какой был колоссальный страх у всех перед КГБ? Совершенно, то есть само КГБ совершенно не обладало таким могуществом, какое ему приписывалось. Зато вот эти сущности страха были созданы в очень большом количестве и исправно функционировали. Вот. Значит, то есть вот через. Значит, то есть вот это идут эгрегориальные инвальтации. Вот. Но, значит, можно выстраивать свои отношения с эгрегором и иначе. Значит, и нужно на самом деле вот как бы стараться выстраивать эти отношения иначе, то есть более сознательно. И человек может принимать сознательное участие в деятельности эгрегора, сознательное, целенаправленное и значимое. Не обязательно физическом, а может на тонком плане, в разных слоях эгрегориальных. И тогда, собственно говоря, могут быть и соответствующие сны из эгрегориальных пространств. Ну, многие мне такие сны рассказывают, многим такие сны снятся. Ну, символика здесь понятна. Символика эгрегориальных пространств понятна. Государственные эгрегоры – это какие-то городские пейзажи, это человеческие толпы, это какие-то городские инфраструктуры – там метро, подземные коммуникации, там очистные сооружения, ну, в зависимости от того, какой как бы аспект, да, эгрегориальный рассматривается. Религиозные эгрегоры дают свою символику, там храмы, службы какие-то, ритуалы. Значит, но тут следует всегда различать, то есть смотреть по пространству сна, по сюжету сна, глубину, ну, или высоту, на которой взаимодействие происходит. Да? Вот, характер этого взаимодействия и действующих лиц, если там кроме вас еще какие-то есть деятели. Часто бывает, что люди видят во сне, ну, мне рассказывают, я сама иногда вижу, какого-то государственного деятеля известного. Но в данном случае может быть по-разному. Я вам уже говорила, что персонаж сновидения, это может быть как бы реальное действующее лицо или его какое-то отражение, а может быть просто символика какого-то пространства. Ну, опять же, мы еще об этом с вами поговорим, как различать персонажей реальных и символических, это у нас еще будет впереди. Вот. Значит, все, что я вам хотела сказать, и теперь, значит, как раз с вами осталось еще время на медитацию. Возможно, что во время медитации про Круаэля что-то еще станет видно или слышно. Тогда я вам скажу. Или вы чего-то, если увидите или услышите, вы мне потом скажете. Так, медитация, конечно, будет нелегкая. Далеко не все к трансформирующим токам и к току урана в первую очередь относятся позитивно. Тем более с учетом темы смерти, которая у нас сейчас идет. Поэтому я вам просто предлагаю максимально постараться расслабиться, не зажиматься, провести этот ток как можно в большей степени, потому что этот ток совершенно замечательный. И ну, при наших проблемах с сознанием и при сложностях расширения сознания, ну, собственно, только вот на ток урана нам и вся надежда, что он нам в этом поможет. Ну, соответственно, я могу вам посоветовать дома еще и на 20-ю зону помедитировать. Очень полезно. Помимо медитации на ток и ангела. Так, ну вот немножечко, да, так лучше стало. Так, единица. Единица. Оум. Круаэль. Двойка. Оум. Круаэль. Тройка. Оум. Круаэль. Четверка. Оум. Круаэль. Пятерка. Оум. Круаэль. Шестерка. Оум. Круаэль. Семерка. Оум. Круаэль. Вот как только началась медитация, сразу стало видно, сразу сверху пошел очень мощный ток сознания. Но сразу же стало видно, что у большинства из нас тонкие тела, да и сами чакры, структурировано таким образом, что вот этим вот атомом сознания, квантам сознания, просто в эти структуры не встроится. Вот есть поток сознания, вот он идет, но вот как бы мимо проходит. По усам течет, а в рот не попадает. Вот. Поэтому, значит, сейчас, когда мы снизу пойдем с праническим потоком, очень важно, чтобы пранический поток помог нам как бы так переструктурировать, ну, прежде всего, наши чакры, чтобы вот эти вот элементы сознания, атомы сознания, чтобы мы получили способность их улавливать, чтобы они могли встраиваться в наши тонкие тела. Так, ступни. Литам Авис Юнис. Хох Ен Остер. Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, все-таки большинство из вас пугает вот эта разрушительная способность урана, и непроизвольно многие блокируют составляющие пранического потока. Именно те, которые могли бы такое мягкое произвести разрушение, мягкое разложение ненужных структур, неправильно построенных. Что я вас настоятельно призываю не фильтровать пранический поток, проводить его так, как он идет. Тогда все процессы ваши внутренние пойдут гораздо мягче и гармоничнее. Процессы все равно будут идти, но просто резче, жестче все будет. Так. Колени. Литам Авис Юнис. Хох Ен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оу. крон унит церс. Бедра. Литам авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литам авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Так. Семерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Оун круаэль. Вот интересно, что в самом кармическом клише круаэль способствует вычленению информационной составляющей. Вот он как бы ее маркирует как-то по-своему, как-то вот, как контрастное вещество, что ли, действует. А это для нас тоже очень важно, но это уже как-то другая тема. Так, шестерка. Литам авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оум. Крон унит церс. Оум круаэль. На шестерке тоже очень важные процессы идут. Здесь обновление творческих процессов. Шестерка – творческая чакра. Вот если вот с этого, в этом ракурсе ее рассматривать, у большинства творческая функция как бы, ну, по-прежнему в основном связана с производством фантомного материала, ну и различных комбинаций фантомов. Вот, так, и очень трудно с этим что-то сделать бывает. Вот круаэль, он помогает. Помогает как бы сменить творческую ориентацию. Ну, тоже именно как бы помогает. Не, это надо, это должно, еще другие факторы должны действовать. И должно, прежде всего, конечно, быть и желание самого человека. Пятерка. Литам авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуу. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Оун круаэль. Вот даже на пятерку круаэль влияет. Инвольтации же они идут в основном через пятерку. Это воздействие на волю. Инвольтация. На волю воздействие идет. Вот. Если есть хоть какая-то возможность, круаэль позволяет ослабить степень инвольтируемости человека. Четверка. Литам авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Оум круаэль. Четверка. Тройка. Литам авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуу. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оум. Крон унит церс. Оум круаэль. Тройка, двойка, литан авис юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Киль Оун, Крон Унит Церс. Двойка и единица. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс, Оум Круаэль. Ну что же, многие вняли моим призывом, и на двойке, на единице вот поток сознания принимают. Но он должен и глубже проходить, в принципе, как бы он должен до самой семерки доходить. Не только у нас сознание в голове, во всем организме должно сознание быть, во всех частях организма. Ну все тогда, до следующего вторника.